«Тогда это, скорее всего, уж не понадобится», — спокойно ответил Фидлер. «Человек, играющий спектакль не для зрителей, а сам по себе, подвержен опасностям психологического рода. Просто обманывать не так уж трудно, все зависит от опыта и профессиональной компетентности. Эти качества может развить в себе почти каждый. Но в отличие от виртуозного фокусника, актера или шулера, которые, окончив представление, могут влиться в ряды публики, тайный агент лишен такой возможности. Для него обман — это прежде всего средство самозащиты. Он должен обезопасить себя не только извне, но и изнутри, должен остерегаться самых естественных импульсов. Зарабатывая кучу денег, он не вправе приобрести даже иголку с ниткой. Он может быть умницей и эрудитом, но ему придется бормотать глупости и банальности. Он может быть образцовым мужем и семьянином, но будет вынужден при всех обстоятельствах сторониться тех, кого любит. Хорошо понимая, какие жуткие искушения подстерегают человека, запертого в оболочке исполняемой им роли, Лимас прибегал к единственному спасительному средству. Даже оставаясь наедине с собой, он продолжал существовать в пределах той личности, которую изображал. Говорят, что Бальзак даже на смертном одре интересовался здоровьем и состоянием дел, придуманных им персонажей. Нечто подобное делал и Лимас. Оставаясь творцом образа, он жил в нем и полностью отождествлял себя с ним. Качество, которое он демонстрировал Фидлеру, беспокойство и неуверенность, прикрываемые бахвальством, за которым скрывался стыд, были как бы преувеличенным отражением тех чувств, которые он испытывал на самом деле. Сюда же следовало отнести шаркающую походку, небрежение к своему внешнему виду, равнодушие к еде и растущую зависимость от алкоголя и никотина. Он оставался таким же и наедине с собой. И даже чуть переигрывал, когда, ложась в постель, бормотал под нос ругательства по поводу неблагодарности своих былых начальников. Лишь крайне редко, как, например, сегодня, он, засыпая, позволял себе опасную роскошь подумать о том, в какой паутине лжи живет. Контролер оказался абсолютно прав. Фидлер, точно лунатик, брел к заданной ему цели, брел прямо в силки, расставленные для него контролером. Даже неприятно было видеть растущую взаимозависимость интересов Фидлера и контролера. Все выглядело так, словно они действовали в рамках единого плана, и Лимасу оставалось лишь координировать их поступки. Может быть, здесь и таилась разгадка? Может быть, Фидлер и был тем самым агентом, которого так хотел уберечь контролер? Лимас не слишком задумывался о такой возможности. Он не хотел этого знать. В подобных случаях он как бы начисто лишался своей профессиональной въедливости. Он понимал, что в сложившихся обстоятельствах любые его умозаключения не принесут никакой пользы. И тем не менее он молил Бога, чтобы так оно и было, ибо в таком случае и только в таком оставалась зыбкая надежда на то, что ему удастся вернуться домой. Глава 14. Письмо к клиенту. На следующее утро, когда Лимас был еще в постели, Фидлер принес ему на подпись письма. Одно было на тонкой синей бумаге с маркой отеля «Зайлер Альпенбрик» на озере Шпиц в Швейцарии, другое — на бумаге отеля «Палас» в Кштадте. Лимас прочел первое письмо. Директору Королевского скандинавского банка, Копенгаген. «Дорогой сэр, уже несколько недель я нахожусь в разъездах и не получаю почты из Англии. Соответственно, я и не получил вашего ответа на мое письмо от 3 марта относительно состояния банковского счета, к которому я имею совместный с мистером Карлсдорфом доступ. Чтобы избежать дальнейших затяжек, не будете ли вы так любезны прислать мне дубликат вашего ответа на адрес, по которому я буду находиться в течение 2 недель, начиная с 2 апреля, для передачи «Мадам де Сангло, 13, авеню де Коломб, Париж,